«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас, у микрофона Сергей Рыбко, и сегодня свои вопросы хорошие и вообще всякие, какие придется, я адресую Максиму Кононенко, журналисту. Максим, здравствуйте.
Здрасте.
Я припоминаю, что, кажется, в прошлом году вам задавали вопросы внезапно от афиши про музыку, то есть вы составляли целый свой хит-парад музыкальный, это было, по-моему, под конец года, да?
10 лет занимался...
Да, видимо, я только в прошлом году на это наткнулся.
Описанием русской попсы, да, вот первые 10 лет 21-го столетия я как раз ровно этим и занимался.
В этом году вам, перед вами тоже такую задачу поставят?
Я думаю, вряд ли, потому что я давно уже не слежу и совершенно выпал. Я иногда в iTunes смотрю... хит-парад.
И не знаете имен тех, кто там перечислен.
Реально не знаю совершенно имен.
Ну, то есть из этой области для вас в 2016 году открытие есть, но в душу они не запали.
Ну, вот так вот навскидку мне даже трудно сказать. Я, конечно, какие-то новые песни слушаю.
Нет, я от вас хит-парады из 10 не требую.
Вот. Но так, чтобы вот прямо я сейчас вам выдал какое-то название, вот я вот не могу, да. То есть они как-то проходят, но в таком режиме, да, вот умер там Леонард Коэн, я там Леонарда Коэна накачал.
Умер Дэвид Боуи.
Умер Дэвид Боуи, я Дэвида Боуи накачал. Вот из таких соображений. Какая-то песня вышла, я, ну, конечно, группа «Ленинград». Вот, наверное, это главное.
Да, это «Лабутены» начались в 2015 году, и на протяжении всего 2016 года любой релиз от «Ленинграда» становился новостью.
Да, Сергей Шнуров сейчас стал главный артист страны, вот как где-то я на эту тему уже писал, вот был Высоцкий, потом была Алла Пугачева, а теперь есть Сергей Шнуров. То есть артист, авторитет которого абсолютно беспрекословен для всех, абсолютно для любой аудитории.
Это скорее... разговор о том, как он влияет на... Ну, есть серьезное влияние Сергея Шнурова и некого массивного Ленинграда на страну.
На культуру?
На культуру, да. Или это просто чистый маркетинг вот этого 16-го года, и дальше мы об этом так...
Ну, вообще влияние на культуру вот как таковое, это на самом деле плохо, да? Вот Владимир Семенович Высоцкий, он так сильно повлиял что на людей своего жанра, да, что они все стали пытаться петь как он.
Имитировать голос рецидивистов.
Вот. И поэтому это плохо. Или там когда-то наше радио, оно вот так прям повлияло на культуру, что все стали играть песни такие, которые нравились Михаилу Антоновичу Козыреву для того, чтобы он их в эфир поставил. Вот. Поэтому в этом смысле это, конечно, плохо. Группа «Ленинград», она не выдумывала никакого нового жанра. Она играет ска, и ска играет довольно много других групп, которые сидят по клубам, как сидели по клубам Сергей Шнуров, значит, сотоварищи в начале 2000-х годов, точно так же, по всяким интеллигентским. Но феномен Сергея Шнурова не в этом, а в том, что он вот с этой своей музыкой сидит в мейнстриме. Да, вот когда концерты группы «Ленинград» Юрий Михайлович Лужков запрещал категорически в Москве, вот не мог Сергей Шнуров здесь выступить, и когда ему вручали... там, например, премию Муз-ТВ, мы разговаривали, значит, перед концертом и гадали, дадут ему спеть или нет. Получить-то дадут, премию дадут, а дадут ли выступить. Вот. И это считалось каким-то таким нормальным явлением в довольно, надо сказать, такие вегетарианские времена в культурном отношении. Сейчас все гораздо более плотно, все гораздо более душно, но при этом концерт Сергея Шнурова на фестивале, на минуточку, как он называется... который...
Кубана?
Не Кубана, а вот такой вот, который в Юрмале раньше проводил. Новая волна.
Новая волна.
На концерт.
Да, там аплодируют Пугачёва и все-все-все.
И он сидит, стоит, значит, поет эти все свои песни с матюками, и вот полный зал поп-эстеблишмент, да-да, во главе с Аллой Борисовной Пугачёвой, угорают, пляшут и поют. Это показывает Первый канал. Я считаю, что Сергей Владимирович Шнуров большой молодец, ему за это просто памятник надо поставить. За то, что он вот эту культуру свою собственную привел в массу, абсолютно народную. Ведь почему песни в прошлом году, вот эти вот его там две-три песни стали...
В Питере пить в этом году была.
Да. Это же абсолютно народная песня. Она абсолютно... Она захватывает все хрестоматийные группы социальные вот питерского населения.
Не согласитесь с утверждением, что Ну, более чем на 50%, более чем наполовину успех Шнурова с этими его хитами
– это видео. Конечно, да, конечно. Это вот гениальная девушка, которая снимала эти два видео про Лабутена и про «В Питере пить». Это безусловно так. Но не надо здесь недооценивать роль Шнурова в решениях, которые принимались по
бытовому, как будет видео. Это продюсерское решение,
абсолютно,
которое
своего стоит. Он очень умный человек, он очень… Я давно очень его знаю, еще с тех пор, когда он не был столь популярен. Он очень умный человек и очень продумывает хорошо то, что он будет делать.
Последний вопрос по части Ленинграда и Шнурова. Однажды ему будут награды в Кремле вручать?
Не исключено. Ну, у нас полагается орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени вручать сперва, по достижению, наверное, там, допустим, 50 лет.
Вполне просто возможно. Юбилейным порядком. Да, да, да. Несколько дней назад вы, по-моему, даже ни для какого издания, вы просто у себя в живом журнале высказались о том, что Твиттер, Яндекс составили свои рейтинги годовые, итоговые, самые упоминаемые персонажи, самые упоминаемые события. И вы там приходите к выводу, что события-то какие-то не сетевые, персонажи какие-то не сетевые. То есть в топах и Яндекса, и Твиттера оказывается то, что в телевизоре показывают.
Да, именно так.
То есть переоценена интернет-аудитория, ее значимость, ее интересы.
Интернет-героев в рейтинге Твиттера и Яндекса, например, нет. И там, и там. И там, и там. Просто у Яндекса он более подробный, этот рейтинг. Там он разделен на несколько категорий. И все равно нет ни в одной категории людей, которые популярны именно в интернете, у интернет-аудитории, как интернет-герои. Вот, ну, какие-нибудь там, вот та же Катя Клэп, стримерша, которую я в пример приводил, которая видеоигры играет, на YouTube выкладывает эти ролики. У нее 5 миллионов подписчиков на YouTube. Это больше, чем у Дмитрия Анатольевича Медведева. И при этом ее нет, про нее не спрашивают, это никому не интересно.
То есть вы таких персонажей имели в виду?
У нее, абсолютно. У нее в Твиттере, значит, она в Твиттере находится на 4-м месте по количеству фолловеров после Медведева и, значит, этих двух людей из Comedy Club. Ивана Урганта и
Павел Воля.
Павел Воля. Да.
Какой-нибудь один из гариков, их там, кажется, несколько.
Да. И она вот то ли на 4-м, то ли на 5-м месте, у нее там 3 миллиона фолловеров. И Твиттер не знает про нее.
Есть
3 миллиона человек, не знаю, то ли они выпали из этих опросов, то ли эти 3 миллиона человек, они исчезающие малы на фоне остальной другой аудитории, которая интересуется тем, что показывают по телевизору. Да, вот это сериалы... Люди там из телепередачи «Дом-2» какие-то вот с таинственными фамилиями. А интернет-героев нет. Поэтому мне кажется, что все вот эти надежды, которые возлагались на интернет, помните, аудитория интернета, больше аудитории Первого канала или что там, или аудитория
Яндекса. Из 2012 года что-нибудь вспоминаете?
Да, вот было какое-то заявление. А мы видим, что... А чего это? Ну, аудитория. Это, ну и чего? Вот в конце 90-х годов считалось, что огромная база данных пользователей – это круто. И вот, значит, все с причмокинами... Это когда еще интернет-пузырь первый был надут, и еще он не собирался схлопываться. Все считали, что... Я, поскольку там занимался тогда как раз программированием, вот, все считали, что компания Mirabilis, которая... делала мессенджер ICQ.
Она агрегировала какую-то базу, и поэтому они теперь...
Нет, что она безумно дорого стоит, потому что у нее 300 миллионов пользователей. Такая аудитория колоссальная. Чего с ней только можно не делать. Вот что только не захочешь, что с ней делай. После того, как Америка онлайн купила, значит, эту компанию Mirabilis, все стали напряженно смотреть, что же она будет с этой базой данных делать. И так ничего не придумала. Вообще. И продала потом всех этих пользователей компании Mail.ru, которая тоже до сих пор не знает, что с ними делать. Вот. И поэтому вот то, что аудитория интернета превысила аудиторию Первого канала, ну да, и чего дальше? Единственное, кто на этом может заработать, это люди, которые рекламу показывают, а более никто.
Раз вы обратились к своему программерскому прошлому, Это и в конце 16-го года особенно громко звучало, то есть уже были большие какие-то развернутые англоязычные публикации о том, что русские хакеры, это они добывали переписку внутри демократической партии, лично Путин за этим присматривал, эти данные российскими хакерами же тиражировались, распространялись, сливались в Wikileaks и чуть ли не непосредственно в штаб Трампа. На протяжении года можно еще вспомнить историю с тем, как хакеры из группы, которая называется Fancy Bears, добывали данные о допинге американских спортсменов, вообще всех иностранных спортсменов. Действительно, есть такие русские хакеры, которые
русские хакеры,
чемпионы везде и всюду.
Русские хакеры, безусловно, есть, и среди них есть чемпионы, но вот то, что вы сейчас описывали, это, конечно, все мифология, потому что надо на кого-то все валить. Вот если там говорить про Wikileaks, то Wikileaks только сегодня сказали, что...
Не имели дела с русскими хакерами.
Да, дело с русскими хакерами они не имели, а имели они дело с человеком из демократической партии, который им все это слил. Как это обычно, кстати говоря, и бывает, потому что подавляющее большинство всех взломов хакерских банков...
Прямые сливы.
Это прямые сливы коррумпированных сотрудников банков.
Но все-таки на службе государства или там просто действующих, может быть... Добровольно.
Насколько мне известно, еще несколько лет назад в Федеральной службе безопасности не было таких подразделений. Это я вам достоверно и по большому секрету говорю. Значит, безусловно, есть люди, которые могут это делать в частном порядке, и они вполне могут быть как-то консолидированы той же Федеральной службы безопасности, как-то мотивированы и что-то в ее интересах делать. Но, безусловно, объяснять наличием русских хакеров абсолютно все, включая глобальное потепление, это, конечно, идиотизм. Вот. Какие-то точечные операции, конечно, могут делаться, но вот так, чтобы там влиять на итоги выборов в США, это вряд ли.
Ну, если коротко отвечать на вопрос, есть ли русское влияние на итоги выборов в США, оно есть?
Я считаю, что на итоги выборов в США повлияла деятельность предыдущей администрации больше всего. И, конечно, Джулиан Ассанж лично, потому что он топил Хиллари Клинтон из личных соображений, потому что она собиралась его убить, если кто не помнит. С этого все началось. Вот. Поэтому влияние России я здесь вообще не вижу, потому что все, что я слышал со стороны России по поводу этих выборов, о том, что мы не хотим вмешиваться в эти выборы. Вот хоть убейте, но ни от кого абсолютно из русских чиновников и политиков я ни разу не слышал, что надо, значит, Хиллари топить, чтобы Трамп выигрывал. Ну, кроме людей типа Владимира Вольфовича Жириновского. От людей ответственных, то есть которым можно предъявить потом. Нет, они все говорили, что мы не хотим вмешиваться. Понимаете, а дальше мы все время выходим на зыбкую почву, значит, предположений, да, ну, может быть, а дальше чего, как мы можем какую-то аналитику строить?
Не вводя вообще никакие данные.
Да, абсолютно, да, на основе вакуума.
Но, может быть, тогда у нас получится проанализировать и с прогнозом каким-то выступить о том, как будет действовать Трамп, по крайней мере, в первое время своего президентства. Мы же знакомы, так, может, и поверхностно, может, вы гораздо глубже, с его программой, с его предвыборными обещаниями, с его какими-то основными намерениями, о которых он говорил. Предвыборная программа Трампа и то, как он будет действовать, став президентом, это вещи похожие? Или...
Это вот очень хороший вопрос. Трамп человек очень импульсивный. И это и в бизнесе, кстати, его периодически переводило к неправильным решениям.
А вы читали его какие-нибудь старинные интервью 90-х, 80-х
Нет,
годов?
Нет, не читал.
Но... Создается ощущение, что это интеллектуал, хочется сказать, масштаба Джобса, но, знаете, склада Джобса. Ну, то есть человек рассудительный, строгий.
Безусловно, он сделал себя сам. Меня, кстати, я в свое время удивлялся очень тому обстоятельству, что против Трампа топили ровно такие же, как он. Люди вроде Цукерберга там или Илона Маска.
Самостоятельные.
Да, люди, сделавшие себя сами. А поддерживали его как раз люди, которые, по идее, не хотят ничего менять, которые вот хотят сидеть перед телевизором со своим пивом, и, в общем, такая жизнь их совершенно устраивает. Но это вот такой был странный парадокс. Мне кажется, что он человек очень импульсивный, и, значит, вся его рассудительность, она в какой-то момент может разбиться а какой-то конфликт. Вот. И поэтому программа программой, но мне, я боюсь личного конфликта какого-то. Его, не знаю, там, с Сенатом или его там с Путиным тем же. До поры до времени все будет хорошо, но вот если в какой-то момент они упрутся рогами друг в друга, тогда, конечно, все станет сразу плохо. В этом случае, в этом смысле Хиллари Клинтон была предпочтительнее, потому что она унылая, но про нее все понятно заранее. Вот. Как, не знаю, Алексей Анатольевич Навальный, например, помянутый, вот, он тоже настолько давно уже все про него известно, что вот он становится таким вот хорошим, кстати говоря, спарринг-партнером там на тех же президентских выборах.
Это вы сейчас, если коротко, о том, что его могут действительно допустить до участия в выборах?
Я не верю в это, потому что я не понимаю, зачем. Вот, но
это отдельный разговор.
Но, в принципе, да, вот почему нет? А Трамп, он пока непредсказуем. Но первый, понимаете, вот эта вот вся американская властная машина, устроенная, кстати говоря, во многом так же, как была устроена машина передачи власти, да, в Советском Союзе, да, когда ты мог стать генеральным секретарем, только пройдя всю цепочку. Там Горбачев был единственный, кто не был изначально чернорабочим каким-нибудь, разнорабочим или еще кем-нибудь. Он был единственным там, кто изначально был с высшим образованием. Вот. А так ты должен был пройти все по ступенечкам, и про тебя все должно было быть известно. Точно так же в Америке никогда президентом не становился человек, еще Трамп первый, я всех рассмотрел лично, который никогда не был на государственной службе, никогда не был политиком и никогда не был военным.
И он, кстати, госсекретарем назначил Тиллерсона, который тоже никогда не был.
Да, но пока еще не назначил.
Ну, собирается,
там, да. Там да. Сенат очень против. Не потому, что Тиллерсон плохой, а потому, что Путин ему орден вручил.
Но они как-то очень всерьез к этому относятся. Вы полагаете, это оправдано? Ну, вручил.
Да нет, но Америка, надо понимать, сейчас находится, американский истеблишмент находится в состоянии абсолютно истерическом сейчас. У них такой период. Он связан со многими вещами. Трамп был там вишенкой на торте. Там эта истерика, она и до того была уже взращена во многом, конечно, упорством Путина, потому что Америка впервые столкнулась за долгие годы с силой, которая ей противостоит играючи.
Когда вы говорите истерика, вы имеете в виду именно истеблишмент?
Именно истеблишмент,
граждан,
да.
Это все по-прежнему не очень интересует. Я имею в виду Путин.
Да граждане везде, внешние, что в Америке, что в России, они живут своими заботами.
Ну, в России трудно так утверждать. В России многие граждане действительно живут заботами Соединенных Штатов, они...
Да не-не-не, это пикейное жилетство такое. Ну да, но вам есть что в трамвае обсудить. Да. На самом деле все живут вот этими экономическими реалиями, в которых надо как-то выкручиваться. Я могу поболтать, конечно, про Сирию, про Пальмиру, про Америку, но это на жизнь никакого влияния не оказывает. И там то же самое. И там тоже они, конечно, про русских говорят, про коммунистов. Они наверняка нас до сих пор называют коммунистами.
Красными, да.
Вот, красными. Но на жизнь их это влияние не лит. А вот истеблишмент – другое дело совершенно. Они находятся в истерическом состоянии, потому что они не контролируют. Есть место очень большое и очень сильное, где они не контролируют ситуацию. И их это бесит.
Это место именно Российской Федерации,
да,
географически?
Да, да.
Бесит на уровне таком чисто моральном, или вот есть какая-то объективное представление о дальнейшей стратегии, и стратегия это как-то слабовато, им кажется.
Я не думаю, что сейчас вообще, честно говоря, есть в мире политики со стратегией. Вот что-то я сомневаюсь.
Ну, то есть просто им не нравится по-человечески.
Ну, вы представляете, вот вы контролировали поляну там на протяжении десятилетий. И с Россией у вас вроде как все срослось там в 90-х, вы стали контролировать, вы посадили каких-то своих людей там около правительства, советников и прочее. И вдруг все это разрушилось. У вас чисто психологически начинается какая-то тревога внутренняя, потому что есть что-то, что вы не контролируете, а у этого что-то там 5000 ядерных боеголовок, и здесь проблема. И ты начинаешь выдумывать на ровном месте какие-то угрозы, что Россия угрожает НАТО. Вы же послушайте, что какая там риторика. Что русские хакеры, значит, они все контролируют, что Россия угрожает НАТО, что она вот-вот вторгнется в Прибалтику.
Целый год говорят, скорее, что... Ну, в США это разве проговаривают? То есть прибалты сами с удовольствием, конечно, эти
тиражируют. Конечно, они проговаривают. Да. Они же присылают туда, в эту Прибалтику, военных, 8 человек.
Ну, чему-то учатся, да.
Там они это используют в риторике. Вот есть там маленькая Прибалтика, на которую сейчас Россия нападет, ее всю растопчет. Все это горячечный бред, но они в это верят. Там за океаном-то не видно.
Это самостоятельность России, о которой вы говорите, это заслуга...
Даже не самостоятельность, а неподконтрольность, скажем вот так.
Это неподконтрольность, это чья-то заслуга, это то, к чему стремился, может, персонально Владимир Путин или там нынешнее руководство.
Понимаете, какая штука? Мы от США экономически никогда не зависели.
Но за исключением той ситуации, что они сейчас могут... особенно влияют напрямую на нефтяные рынки.
Не влияют они на нефтяные рынки, нет, нифига. Они могут нам сделать гадость, да, там, в виде каких-нибудь санкций, ограничений, давления на Европу, чтобы да, Европа с нами меньше торговала. Вот. Но все равно это не является определяющим в наших экономических взаимоотношениях.
Нет, но нефть – это разве не инструмент, не орудие, оружие?
Но никто не может влиять на цену на нефть. Это мифология. Если бы это было возможно, то все бы давно влияли. Но, как вы видите, никто не может влиять ни ОПЕК, ни...
Ну вот в Вене эти ребята договорились, и нефть уже взлетела, она, конечно, потом чуть откатилась.
Ну, еще, куда она взлетела?
Не до того же уровня, на котором была, не до 40 она откатилась.
Ну, а и не до 150 она выросла. Никто не знает, почему нефть сейчас стоит $50, а 2 года назад она стоила $150. Никто не знает, объяснения нет. А в экономике, в мировой, ничего не изменилось настолько сильно. И люди всякие, вроде Степана Демура, говорят, что нефть только по техническим каким-то аспектам двигается цена на нефть, то есть полностью подконтрольна техническому анализу. Но на самом деле никто реально не знает. Потому что если бы она была полностью подконтрольна техническому анализу, то технические аналитики, которых триллион,
зарабатывали
давно,
бы...
Да, они давно бы уже сказали, какая она будет по цене. А они не знают, никто не знает. Вот. Поэтому никто не может контролировать цену на нефть, и здесь не надо переоценивать роль США в этом. Вот. Поэтому нам довольно легко с американцами вот в этом смысле, что мы от них экономически независимы, да. При этом... А другие все, получается, довольно сильно зависимы от них. Европейские страны, у них довольно сильные у них взаимосвязи с США. И более того, есть там политическая подконтрольность, потому что американцы, они вот как-то воспринимаются главными. А мы их не воспринимаем главными, и, надо сказать, никогда особенно не воспринимали, и поэтому вот эта нервозность... И происходит.
Товарищество какое-то с этими упомянутыми европейскими странами у нас возможно, ну, особенно в свете того, что вот в США приходит Трамп, возможно, там тоже в Европе не очень понимают, как с ним в дальнейшем иметь дело. Вот исходя из этого задела, ну и, в принципе, в целом, какое-то сближение возможно?
Ну, конечно, вся наша проблема с нынешней Европой, она упирается в конкретных людей. Одного из них зовут Олланд, другого зовут Меркель.
Другой собирается баллотироваться в очередной раз и останется.
Да, немецкий бизнес, который... Большая часть продукции немецких автопроизводителей продается в России. И они говорят...
Говоря больше, вы действительно имеете в виду больше?
Ну, вот реально больше, да.
То есть Россия основной рынок Германии?
Да, да. И они говорят, госпожа Меркель, ну вот если вы будете продолжать вот так вот с Россией, мы, может, и не будем давать деньги на вашу компанию. Это уже было сказано. И поэтому я бы не поручился, что Ангелу Меркель переизберут. Потому что политика политикой, а бизнес бизнесом.
Политика политикой, бизнес бизнесом, хорошо сказано. Политика политикой, а спорт вот тоже политикой получается. По крайней мере, в этом году мы что-то подобное наблюдали. Или то, что происходило с нашей сборной на Олимпийских играх, то, что произошло с нашими паралимпийцами, которых вообще не пустили на их состязания, строго политическая история.
Да, конечно. Нет, я не исключаю разных жульничеств с нашей стороны. Вообще жульничают все, всегда и везде. Да? Я довольно много читал, что у нас есть такие паралимпийцы, которые являются инвалидами неизвестно чего. Да? Там, например, инвалид по зрению, который ездит на машине, а при этом является членом паралимпийской сборной. Вот. Поэтому есть какие-то, конечно, жульничества. И, конечно, есть люди, которые употребляют допинг. Но развернутая кампания, она, конечно, абсолютно политическая. Когда на основе вот таких единичных случаев вы можете делать совершенно то, что называется секторальные выводы. Да? Я читал первый доклад Макларена, вторую часть я не стал читать, потому что меня поразила первая абсолютно своей пустотой. Там паралимпийская сборная упоминается в двух местах. И оба места не имеют никакого отношения к тому, что в паралимпийской сборной употребляют допинг. А после этого ее отстранили, например. Вот. Поэтому это абсолютно политическая история, и вся эта история направлена только на то, чтобы сделать гадость лично Путину, просто для того, чтобы его выбить из колеи. Для Путина спорт очень важен. Я, кстати, вот не понимаю, да, почему, не разделяю его эту страсть, но тем не менее. Я абсолютно убежден, что все это давление против российского спорта, это вот они колют куклу Путина иголкой, вот как жрецы Вуду. Он же, кстати, Обама, он же, кстати, происходит потомок из страны, где вудеисты, значит, практикуют. Вот, это шутка была. И конечной целью является, конечно, отмена чемпионата мира
по футболу. Да. Конечная цель это есть?
Мне кажется,
что она будет достигнута?
Мне кажется, они вот отталкиваются от Олимпийских игр в Сочи, которые выглядели как триумф Путина. Вот у них в глазах...
Говоря они, вот персонально, это кто? Вот вы Обаму упомянули, вот он сам об этом сидит и иной раз задумывается, как бы уколоть Путина.
Черт его знает.
Они,
ну, вот они, ну они? Есть какие-то они, да, вот я, в отличие от той стороны, не указываю точно, кто это, там, русские хакеры, ага, например, там, или Барак Обама, но вот некие они. Скорее всего, все вот это вот говно, извините за выражение, оно флуктуирует больше всего в Сенате США, вот он источник всего вот этого, он влияет и на администрацию, он влияет и на принятие политических решений.
Мы сейчас прерываем разговор с Максимом Кононенко, слушаем информационный выпуск, сразу после него возвращаемся.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор с журналистом Максимом Кононенко. Мы на спортивной теме закончили. Продолжая эту большую историю с допинговым скандалом, нельзя не вспомнить о судьбе Виталия Мутко, который и избран теперь еще и председателем Российского футбольного союза. И он теперь не просто министр, а еще и вице-премьер. Как объяснить эту непотопляемость, которая, может быть, даже для людей абсолютно лояльных к лично Владимиру Путину или действующей власти, давайте так это обобщим, ну, не могут не замечать, что на его направлении столько
провалов. Я, честно говоря, абсолютно ничего не понимаю
в спорте,
да. Я написал статью как-то про допинг, и мне Вася Уткин позвонил и полчаса, значит, читал нотацию,
это не строго,
рассказывал, как все устроено. Мне так было стыдно. Вот, значит, я про Виталия Леонтьевича Мутко все, что знаю, это его, значит, знаменитая речь, которую я первый выложил в интернете, и первый собрал, значит, на ней 1,5 миллиона просмотров, после чего его выпилили, значит, YouTube по заявлению о нарушении авторских прав со стороны.
Это первая его попытка на английском обратиться.
Да, вот. Я понятия не имею, чем занимается Российский футбольный союз. Я вообще понятия не имею, чем занимается министр спорта, вот что он делает. Я про министра культуры больше знаю, чем про министра спорта. Вот. Поэтому по каким, как там проложены рельсы, по которым он ездит, я понятия не имею. Вот, ну вот премьер-министр Медведев сказал, что нету претензий к Виталию Мутко в том смысле, что нет доказательств, что он организовал какой-то допинг. Мне это объяснение кажется довольно сомнительным, потому что Виталий Мутко ассоциируется со всей вот этой вот безобразной историей. С другой стороны, если его сейчас снимать, это значит, что мы на эту историю реагируем нервно. А это плохо.
Ну, то есть, поэтому... фактически, те, кто ее затеял, достигают своей цели.
Да, именно так. Вот когда вы снимаете ботинки в аэропорту, это значит, что террористы победили.
Ага.
Здесь то же самое. Поэтому Мутко надо назначать вице-премьером, потом премьер-министром, значит, потом президентом. И чтобы он, значит, вводил в стране программу по введению программы употребления допинга в школах.
Да.
Это шутка.
Продолжая кадровые разговоры о кадровых всяких свершениях, есть очень интересные околокриминальные кадровые вещи в этом году. Улюкаев раз, Никита Белых два. В принципе, можно к этой цепочке, наверное, истории там прошлого года присовокупить Гайзер, Денин, губернаторы, да. Аресты в СКР Московском, аресты в Управлении собственной безопасности МВД. Вот это все в сумме, это такая большая-большая борьба с коррупцией, или это строго индивидуальные истории, которые...
Они все эти истории абсолютно разные,
не дают.
И все это не похоже ни на борьбу с коррупцией, это похоже на какую-то свару внутри силовых ведомств, значит. Я Никиту Белых знаю много лет, и я прекрасно знаю его образ жизни, его отношение как бы к материальному. Вот этот человек не мог взять взятку, потому что она ему не нужна. Вот она ему...
Ну, то есть он уже упакован, ему...
Не то, что упакован, он равнодушен к этой упаковке, вот как я, вы видите, как я одет. Значит, ему пофиг. Он ездил на машине своей собственной, купленной в кредит по своей области. Вот. Конечно, люди меняются, может быть, он изменился как-то, будучи... Я его последний раз видел там года, наверное, 3 назад. Может быть, он как-то изменился, но все равно мне очень трудно в это поверить.
И... Но вы назвали это борьбой внутри силовых структур, он же не силовик.
А нет, они же в шахматы играют. Он фигурка, пешка. Они играют в шахматы, эти силовики, друг с другом. Какие-то там взаимосвязи, я не знаю. Кировская область тоже, в общем, это последний регион, ради которого можно было бы, да, там можно предположить, надо убрать губернатора, чтобы поставить
нового. Ну да, затевать большую игру не стоило.
Ну, это разве подарок, да, пост губернатора Кировской области? Вряд ли. Вот. Не знаю, в случае там с губернатором Хорошавиным вроде бы понятно, да, судя по тому, какое количество там злата было высыпано и прочее. В случае с губернатором Гезером вообще непонятно, потому что он никакого злата не высыпалось, ничего не предъявили. Вот, так же, как, кстати, и с Никитой Белых. Ничего не предъявили, потому что ничего нет. Вот, и в этом смысле истории с губернатором Хорошавиным и Гезером, они были похожи тем, что это богатые регионы. Сахалин, он хоть и далекий, но довольно богатый. Коми это вообще там за предел. Но, с другой стороны, а почему тогда мы не видели... Мы можем предположить, что их убрали для того, чтобы поставить кого-то другого.
Почему мы не видели значимых,
почему мы не видели то же самое в Тюменской области, там, например, в Югре? Не видели. Черт его знает. Вот. История, значит, с Улюкаевым, она вообще какая-то мутная, вот... Вот вообще мутно. Я не испытываю ни малейших симпатий к господину Улюкаеву, но я вот... Меня как-то тоже и сумма как-то удивила, и вообще вся эта история...
Она мутная до состояния, что интересно, что там над ней, или она такая мутная, что прям вот хочется где-то в стороне от нее остаться?
Вот именно в стороне, да.
Пусть этим Улюкаевым будет, что будет.
Она такая мутная, что честно. Я думаю, что история с Улюкаевым закончится примерно так же, как история со Старчуком. Его выпустят, в конце концов, и все, и скажут, что ничего не было.
И даже пост, может, еще дадут.
Ну,
Старчак же по-прежнему...
Он вернулся, да, он был там заместителем техническим, он был нужен. Вот. Это плохо говорить, что там я радуюсь тому, что господина Улюкаева сняли с поста министра. Но я, тем не менее, возлагаю некоторые надежды на этого нового молодого зеленого парня, потому что я слышу от него, что мы сейчас тут все поменяем. Это то, что я хотел услышать. От русского министра с 2015 года.
Я даже внимательно зимы. Орешкина читал, и я не слышу, чтобы он говорил, что мы все поменяем.
Ну, идет, говорится о либерализации какой-то среднего и малого бизнеса. Я буквально то ли сегодня, то ли вчера видел какие-то
вещи. Они просто вчера и сегодня, мы, кстати, говорим до Нового года, хотя программа выйдет уже после 1 января, вероятно, они публиковали какой-то доклад, который прежде хотели назвать антикризисным, а теперь зовут «Программа развития России в 2017 году». И там, по сути, нет никаких новаций. И даже за это время неужели они могли под руководством этого Орешкина...
Может быть, я ошибаюсь, но... Мне кажется, что у него хотя бы внутренние какие-то должны быть убеждения. Господин Улюкаев все-таки человек пожилой, и, в общем, он все уже попробовал.
То есть ему самому неинтересно.
Да, бывает такая вещь, как профессиональное выгорание. Когда ты работаешь по инерции, тебе не прикольно уже. А ему может быть прикольно. Вот господина Никифорова назначили, министром связи. Посмотрите, у нас теперь как стало удобно кнопочки нажимать на всяких госуслугах. Это его заслуга. Да. Все как-то заработало. Поначалу это выглядело довольно нелепо, а теперь мы себе жизнь представить без этого не можем. Вот. Вот в этом смысле, может быть,
полезное обновление.
Имеет смысл. Я с января 2015 года реально жду, что что-то произойдет. И сейчас я вижу, что начинаются какие-то подвижки. Они наконец осознали, что просто так сидеть и ждать, здесь уже другие они имеются, что просто так сидеть и ждать, что все наладится само, да, Путин же говорил, чего он говорил? Он говорил, максимум до конца 2016 года это продлится, я даже помню, до какого числа, до 18 декабря. Вот если вы признались, что мы записываемся раньше, значит, осталось 3 дня. Через 3 дня все должно начать расти. Вот, а оно не растет, и они уже понимают, вот. Но они смирились с этой мыслью, что надо все-таки что-то делать.
А вы бюджетный проект видели на 2017 год?
Нет, не видел.
Не интересовались?
Нет.
Просто он как раз выглядит как такое намерение замереть, и вот не дай бог ничего не натворить. То есть максимально-максимально осторожный документ по всем возможным тратам. Но если вы конкретно с ним не знакомились, то, наверное,
бюджет
трудно будет.
Должен быть осторожным, да. Бюджет должен быть осторожным. Речь и идет не о том, чтобы... Я вот в этом смысле придерживаюсь как раз либерально-экономического мировоззрения. Бюджет бюджетом, да, вот. Бюджет – это закон, по которому, если мы будем по нему жить, мы проживем еще год. Вот. А весь процесс, который приведет к какому-то росту, может привести, он должен происходить вне бюджета. Не за счет бюджета, а за счет людей, которые будут эти деньги зарабатывать для себя. Им надо просто дать возможность зарабатывать для себя. Бюджет тут ни при чем.
И еще одно кадровое свершение этого года – это приход Кириенко в администрацию. И вот с момента этого назначения и с момента прихода, например, Володина в Государственную Думу, уже сейчас, к концу 2016 года, видны следы деятельности этих назначенцев. И Володина в Госдуме, и
Кириенко. Очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Значит, Государственная Дума избрана 2 месяца назад, и мы пока не слышали абсолютно ничего о законотворческой деятельности. Может быть, мало кто этого сейчас замечает, но это абсолютно невероятное для русской Государственной Думы состояние. Мы никогда не видели такого на протяжении последних многих лет, чтобы Государственная Дума не... Я работаю на радио, и, значит, там треть моего хлеба состояла в том, что я стебал законопроекты. Угу. Я сейчас сижу без этого хлеба, потому что их нет. Нет не то, что там что стебать, нет вообще никаких...
А эти генераторы законопроектов, может, они просто не попали в этот состав?
Да как,
ну, они частично попали, но не
попали, конечно,
все.
И Дегтярев там, и Фёдоров там,
да,
сидят. Но, видимо, они теперь заняты тем, что Володин их заставит на работу ходить. Сейчас они зарядку будут делать. Он там придумал, Валуев сейчас с Родниной там делает, им разрабатывают комплекс упражнений. Вот, они все, видимо, заняты.
Ну, то есть это свидетельство того, что Дума превращается в серьезный парламент?
Нет, она... Это свидетельство... Парламент, он что значит серьезный, несерьезный? Парламент – это механизм, да, принятия законодательства. Там есть люди, которые эти законы пишут, есть люди, которые их анализируют, которые законы приносят из правительства, например. Uh-huh. Есть люди, которые понимают закон творческой деятельности. Я там пару раз присутствовал при принятии каких-то таких решений по закону. Это очень сложная штука. Они там реально люди яйцеголовые, не знаю, какие-нибудь типа крашенинников, которые сидят, они очень рубят там, где что принять, и как эти каскадом поправочки там будут расползаться по законодательству, это очень сложно. Но таких людей не очень много. Подавляющее большинство депутатов Государственной Думы, это, конечно...
Евгений Фёдоров.
Такие, да, просто одни для смеха, другие там ездят, привозят жалобы, люди в регионах им жалуются, они сюда привозят, пытаются как-то решить. Ну, в общем, они большого значения в...
Реальной законотворческой деятельности
да, не имеют, вот. Но мне кажется, другое. Все-таки я удивлен вот чем. Господин Володин, будучи первым заместителем администрации президента, выглядел человеком очень деятельным, все время что-то происходило. Вот. Вот как-то при Суркове много чего происходило, потом пришел Володин, опять стало много чего-то происходить. Сейчас он ушел в Государственную Думу, ничего не происходит. Я вот теперь там, не знаю, Алексей Чесноков пишет, что это на самом деле значит, что, если кто не знает, это соратник Суркова такой ближайший, это значит, что на самом деле Володин ничего не придумал, а он все только, значит, сидел на механизмах, которые, разработал Сурков, а сейчас он ушел в Думу, ничего не работает, и мы видим, что, значит, он... Ну, нет, вот я Володина знаю, он человек очень не глупый, и, конечно, он способен все-таки... Наверное, он там строит какую-то конструкцию.
Просто пока не запускает.
Просто пока еще не запускает, да, потому что сейчас некая такая передышка, связанная с тем, что никто не знает, да, что будет делать Трамп, никто не знает, что, как изменится Европа в 2017 году в связи с выборами предстоящими. И поэтому они, значит, занимаются там каким-то внутренней настройкой, которая снаружи не видна. Может быть. А что касается господина Кириенко, ну...
Следы его нынешней деятельности уже можно обнаружить где-то в чем-то?
Ну, тоже, наверное, рано, но дело в том, что вот я же давно как-то за этой всей системой слежу, да, и там с 2005 или 2004 году я с Владиславом Юрьевичем Сурковым познакомился, и с этого как-то вот я там где-то все время рядом был. И я понимал вот суть Суркова, я понимал суть Володина на этом конкретном месте, да. Сергей Владимирович Кириенко – человек... другого масштаба абсолютно, как мне кажется. Вот он руководил...
Росатомом.
Он руководил правительством, на минуточку.
Ну да.
Он был премьер-министром. Потом он руководил Росатомом. Тоже большая организация. А первый заместитель администрации президента руководит политическим процессом в стране. Это, конечно, тоже вещь такая... масштабная, но она очень абстрактная. Да, вот если ты в правительстве, а тем более в Росатоме, примешь неправильное решение, это будет видно. Если ты неправильное решение примешь в...
идеологической настройке.
Да, это, в общем, большинство людей не заметит. Поэтому мне кажется, что... Я не очень понимаю смысл этого назначения. С другой стороны, если я знал, что если с Сурковым что-то случится, я знал, что на место придет Володин, то кто бы мог прийти на место Володина при его уходе, было абсолютно неочевидно. Такого человека не было, который бы был в этой системе очевидным преемником. Поэтому, мне кажется, это еще был жест такого кадрового отчаяния назначения Сергея Владимировича Кириенко.
В третий раз я к кадровой теме обращаюсь. Вы готовы согласиться, что в этом году как-то вот кристаллизовался институт пресс-секретарей вот в каком-то их новом, по-новому медийном качестве? То есть это, вероятно, началось все-таки в 2015 году, но в этом году Мария Захарова... Коношенков из Министерства обороны. Ну, Песков, понятно, что не в этом году так созрел, но, по-моему, так как в этом году он на расхват
это очень
не
хорошо.
Работал. То есть
это
они обратились хорошо. В таких полноценных медиаперсон, которых ну, на обложке журналов можно публиковать, где угодно.
Я думаю, что они просто посмотрели, как это делают американцы. Американцы это делали очень профессионально, в том смысле, что каждый день выходил какой-то человек и что-то говорил. Вот сейчас мы тут на днях слышали, что с Марией Захаровой случился там какой-то недуг, да. Связанный с тем, что она одна. От Госдепа выходило два человека, и три человека. Угу. Они все время менялись. Конечно, каждый день проводить брифинг одному человеку это очень тяжело, и недуг непременно случится.
Что делает Песков, кстати?
Вот.
Ну, по телефону.
Ну, ежедневные брифинги. Да, но не в таком масштабе все-таки. Она выходит...
Ну, к публике.
К публике, да, там сидят иностранные журналисты. Вот. В этом смысле, конечно, хорошо бы еще какой-нибудь
ну, то есть девушку, это, Марии Захаровой. Это полезно, что
это очень полезно,
они такие
это
созревают. Правильно. То есть Роснефть вообще завелся целый Леонтьев, который еще там числится вице-президент. Ну, то при том, что он
пресс-секретарь.
Михаил Владимирович,
да. Мы вам все завидуем.
Это правда хорошо. Просто эти люди, к сожалению... Они теперь, будучи просто медиаперсонами, они вправе не делиться информацией, а просто, ну, просто вещать, вот как мы с вами сейчас сидим перед микрофонами. То есть с них чуть меньше спроса стало в связи с этим. Они могут просто вот торговать собственной медиа-личиной.
Не знаю, почему. Нет. Смысл в том, чтобы... их смысл в том, чтобы снимать вопросы возникающие, понимаете?
Но они не снимаются. Они снимаются только с точки зрения того, что мы для себя, как журналисты, знаем, что поставить в заголовок. В Кремле не стали комментировать, и это уже мы как будто отработали какую-то тему.
Обычно пишут по-другому. Обычно
об этой девальвации
говорю. В Кремле
говорю.
Прокомментировали заголовок, а в новости написано,
что
ничего не комментируют.
Ну, что-то в этом духе, да. То есть из-за вот этой их медийной ценности, их информативная ценность снижается. Я немножко глубоко залезаю в профессиональные штуки, но...
Ну, конечно, они становятся сами по себе героями. Ну, дальше... А дальше начальство должно судить. Если начальство увидит, что эффективность этих людей в качестве вот громоотвода снижается, они их поменяют, и все. Это громоотводы. Вот, да, мы, в любой момент президент должен выйти в любое место, и когда ему зададут каверзный вопрос... Он скажет, так на эти вопросы все отвечено. Вот. Их смысл в этом. Раньше такого не было, и это было очень плохо, потому что мы не могли понять, о чем он там все думает, вот этот вот президент. А теперь мы знаем, потому что вот есть.
Но этих людей действительно посвящают в то, что думается президентом.
Но Песков, он все время при нем. По крайней мере, Песков, он все время при нем. Да и Мария Захарова, я думаю, тоже все время. Они должны много знать, да.
Хорошо. Не так много времени у нас остается. Просто выхватываю одну из тем этого уходящего года. Мы историческую правду очень тщательно искали по мотивам художественных произведений. Это и «28 панфиловцев», это фильм «Матильда», это... В конце уже года история с Андреем Бельжо и его предположением о том, что Космодемьянская страдала...
Не предположением, а прямой ложью. Он сказал, что он видел историю болезни, которую он видеть не мог. По ряду причин, которые я...
Изложили в своей публикации, да. Мы именно в этом году так тщательно эту историческую правду в художественных произведениях...
Ну, и сейчас это, конечно, дошло до каких-то клинических совершенно проявлений. Мне кажется, это такая реакция, конечно, ненормальная. Но, с другой стороны, общество, оно склонно к заносам, потому что оно очень инерционно. И, конечно, когда ты разгоняешь патриотизм, и в конце концов ты не можешь его остановить, он уже несется сам по себе, и сейчас мы наблюдаем вот эту историю. Потому что, конечно, Бельжо сделал плохо.
Но судить его за это...
Но писать на него заявление в прокуратуру – это как неадекватный ответ. Ну, скажите просто, что он...
Гражданин соврамши.
Дурак, да. Можно еще другое слово с таким же количеством букв, не буду произносить. Mm-hmm. Вот. И ограничьтесь этим. Мне кажется, что слишком много вот этому внимания. Но это вот расцвет, еще удивительный расцвет вот этого гражданского общества, непредсказуемого. Его абсолютно в виде всех этих бесконечных общественных движений из 8 человек, которые вписываются за царя, там, за панфиловцев, еще за кого-то, за историческую правду. Мы, я думаю, перешагнем через это.
Через расцвет монументального искусства мы перешагнем, потому что в этом году мы вешали таблички везде и всюду, и всем обливали их краской, снимали их обратно, расставляли памятники в Орле Ивану Грозному, в Москве князю Владимиру.
Вы слышали последнюю версию, кто повесил доску Маннергейму? А значит, ее повесили украинцы для того, чтобы тыкать нам в лицо этим. Вот. Я здесь придерживаюсь непопулярной точки зрения. Мне кажется, памятники не надо ставить вообще. И тогда их не придется ломать. Вот. И тогда всем будет хорошо. Я не понимаю, зачем сейчас ставить памятники. Мне кажется, эта культура умерла. Она несовременная.
Современная. Но кому это доказывать, если это на высочайшем государственном уровне принимается, а потом и открывается с участием первых лиц?
Ну, мы живем в свободной стране. Каждый делает то, что он хочет. Вот они хотят памятники ставят, они их ставят. Я считаю, что не надо их ставить, и никому хуже от этого не будет, а всем будет только лучше.
Я начал с того, что пытался вас про музыку в 2016 году выспросить, а сейчас мы панфиловцев помянули. Вы их, кстати, смотрели?
Фильм? Да. Нет, я русские фильмы, как-то у меня с ними плохие взаимоотношения.
Что из посмотреть в 2016 году мы запомним?
А «Фантастические твари», конечно, и «Звездные войны», которые завтра начинаются. Не знаю, «Звездные войны» я еще не смотрел, а «Фантастические твари» – великолепный фильм. Абсолютно великолепный.
Вы прежде тоже фанат Роулинг и всего, всей этой вселенной.
Понимаете, я фанат здесь не в культурном отношении. Хотя книжки Джоан Роулинг, с третьей книжки начиная, это уже, конечно, не детская литература. Это абсолютно серьезные взрослые книги и очень хорошие. А я здесь нахожусь под глубоким впечатлением от масштабов проекта. Да, от масштабов проекта. И сейчас «Фантастические твари» показывают, что теперь очевиден путь, по которому можно заработать бесконечные деньги. Просто реально бесконечные. Теперь не держат ничего.
Ну, то есть «Фантастические твари», продолжение «Звездных войн», сейчас выходит сторонний спин-оффы.
Даже спин-оффы. Не продолжение, а именно спин-оффы.
Это доказательство того, что репликация каких-то старых, всем полюбившихся историй франшиз, это не тупиковый путь, и это действительно может там еще десятилетиями продолжаться.
Это вот вам надо с Антоном Долиным лучше говорить, а не со мной, потому что лично я в кино хожу, чтобы отрешиться от бытия, и поэтому я на фильмы с бюджетом меньше 100 миллионов долларов не хожу. Мне нужно, чтобы все летало, взрывалось, и чтобы мне не надо было душевно напрягаться, чтобы все было просто. Вот. Вот в этом смысле, и я полагаю, что таких потребителей кино большинство. В мире большинство. И кинематограф идет у них на поводу, значит, бесконечно, значит, снимая фильмы по комиксам.
За противостоянием Marvel и DC хоть как-нибудь присматриваете?
Marvel я потребляю с большим удовольствием, а DC Comics нет, я что-то не втыкаю. Вот слишком все мрачно у них. Я люблю, когда не так мрачно.
Из самых немрачных событий 2016 года, то есть такой прям стабильно оцениваемый как успех России, что можно назвать?
Ой,
Это не обязательно должно быть что-то грандиозное и масштабное, типа там, если про 2014 год мы бы Олимпиаду, может быть, вспоминали, то в 2016...
Ну, а поскольку в мире мы теперь плохие парни, то, конечно, ничего такого для мира мы не сделали. А из того, что мы сделали для себя, то мы прожили этот год. Вот уже хорошо. Вот уже хорошо, что мы его прожили без экономической катастрофы, которая, в общем, ожидалась, мне кажется, всеми. Но в этом году она не случилась, и это уже прекрасно. А рубль так вообще, посмотрите на него, что с ним происходит. Я, правда, не знаю, что с ним будет в тот момент, когда передача выйдет.
Космодром вас не вдохновил?
Вот. Космодром, меня Дмитрий Олегович Рогозин приглашал на такое специальное мероприятие, где показывал всякие военные разработки, там интересно было, и... Ну, а что космодром? Ну,
Просто космодром – иллюстративная штука, как Олимпиада с этой кучей стадионов этих шайб. Это как бы иллюстративная штука, понятно, что-то сдюжили, смогли, пусть из кучи коррупционных историй. Вот космодром – то же самое.
Космодром – красиво, космодром – такая вещь, которая не впечатляет. Вот космодром – что такое космодром, да?
Стартовый стол,
да,
огромная…
Стоит ракета, штуки отъехали, ракета полетела. Мы не представляем себе масштабов космодрома, их не видно. Вот стадион, его видно, он цветит там огнями и прочее. А масштабов космодрома мы не представляем, поэтому мы не понимаем, что там построили целый город на самом деле. И в этом смысле медийно как-то это не полет на Марс.
Следовало в обратном порядке задавать вопросы. Сперва попросить от вас указать на какой-то провал бесспорный, а потом на успех. Но я ошибся. Я сперва спросил про успех, теперь в финале спрашиваю про провал. Самый большой провал 2016 года Российской Федерации, России.
Ну, вот это вся спортивная история, конечно, это самый большой провал.
Что ж, на этом... Обычно говорят, на этой ноте там, оптимистичной мы заканчиваем, но мы вот на этой печальной ноте заканчиваем разговор с Максимом Кононенко. Спасибо за беседу.
Спасибо вам.
Ждем вас еще раз.
Хороший вопрос.